«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми віримо, що така інформаційна робота наближає момент її звільнення, а ви допомагаєте нам тим, що слухаєте нас і більше знаєте про цю тему. Біля мікрофону, як завжди, Наталя Каплан та Ігор Котелянець. Разом з нами над програмою працюють редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні ми будемо говорити про такий гучний і останнім часом резонансний кейс політичного переслідування Владислава Єсипенка, українця, якого затримали у березні в Криму. Сьогодні поговоримо про це з його дружиною Катериною, але повернемося до теми і розпочнемо цю розмову одразу після новин про українських політв'язнів.
Так званий суд окупованого Криму засудив до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу та виправних робіт голову Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Про це 1 червня повідомила на фейсбук-сторінці омбудсменка Людмила Денісова. Йдеться про справу, яку завели в окупованому Криму на Чубарова за нібито організацію масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту. Це мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України. Денісова відзначає, Чубаров був серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту, і додає, що не визнає рішення так званого Верховного суду Криму. За її словами, від початку судили, що Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд та ефективний юридичний захист. Денісова закликала міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресора. Адвокат голови Меджліса Микола Полозов повідомив, що подав апеляцію у справі. Ув'язнений в Російській Федерації український політв'язень Олег Приходько відмовився від вакцинації у СІЗО. Про це у ефірі громадського радіо розповів генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський. За його словами, він побоявся, що замість вакцини йому введуть інший препарат, зацитую. Він не довіряє тюремній медицині, адже однією з форм фальшування його справи стало те, що у нього підступно взяли біоматеріал з ротової порожнини, а потім використовували його у суді. Зараз він мені каже, пане консул, я не вірю їм. Вакцина це буде чи ні, я не дамся. Так заявив консул Тарас Малишевський. Він зазначив, що системно ув'язнених в Російській Федерації не вакцинують. Тим часом карантин в РФ у місцях несвободи послабили. Рідним дозволяють довготривалі побачення і короткотривалі. Я нагадаю, у квітні з цієї ж причини недовіра до російської тюремної медицини Олег Приходько відмовився здавати тест на COVID-19.
Повертаємося до нашої студії. Це програма «Звільніть наших рідних». Сьогодні ми говоримо про кейс Владислава Єсипенка, про долю українця, історію українця, яка сталася нещодавно у березні у Криму. З нами сьогодні в студії буде його дружина Катерина. Хто такий Владислав і що з ним сталося? Замість довідки пропонуємо послухати звернення від самої Катерини, яке вона опублікувала у соціальних мережах, а також яке вийшло на Радіо Свобода не так давно.
Здравствуйте, мене звати Катерина Єсипенко. Я жена політзаключеного Владислава Єсипенка, журналіста Радіо Свобода, проект «Крим Реалії». З 10 марта мой муж знаходиться в СІЗО Сімферополя. ФСБ его схватили на следующий день после того, как он снимал видео возложения цветов у памятника Шевченко в Симферополе. Моего мужа они вывели из машины и показательно повалили на землю, хотя он не оказывал сопротивления. Вы спросите, зачем? Затем, чтобы, пользуясь его отсутствием, подбросить в салон гранату и обвинить журналиста «Радио Свобода» в перевозке взрывчатых веществ. Но и этого им оказалось мало. Два дня его пытали. Раздев догола и надев на уши провода, Они подключали электрический ток. Били в живот, по ногам и в пах. Угрожали подключить ток к гениталиям. Не пускали к нему независимых адвокатов. Вы спросите, зачем? Затем, чтобы лишить его права на защиту. Затем, чтобы нечеловеческими пытками заставить признаться в том, что мой муж не только журналист, но и шпион, который работает на украинскую разведку. Но на суде, заявив о пытках, мой муж отказался от показаний, данных под пытками. Его дело сфабриковано с самого начала. Вы спросите, зачем? Это было показательное наступление на свободу слова, на свободу прессы. Моего мужа преследовали за его профессиональную деятельность. Весь мир содрогнулся от нелепости обвинений и жестокости палачей. Ведь пытки, избиения и абсурдные обвинения в адрес проукраинских активистов и украинских журналистов — дежурный сценарий оккупационных властей Крыма. Но мы его вам не отдадим. Я готова бороться за своего мужа и за отца своего ребенка до конца, что бы мне ни пришлось при этом пережить. Я готова миллионы раз повторять, что журналистика — это не преступление, и миллионы раз спрашивать, а за что его арестовали. И я верю, мы верим, он вернется. Ты повернешься, чуешь?
Катерина Єсипенко з нами сьогодні в студії. Катерина, добрий вечір.
Здравствуйте.
Дуже раді вас вітати. Ви приїхали в Київ з Кривого Рогу,
так,
де проживаєте. Постійно приїхали з якоюсь метою.
Да, в этот раз мы приехали с ребенком в Киев на пресс-конференцию в Укринформ на тему подписания и продвижения закона Верховную Раду о социальной и правовой поддержке политзаключенных Кремля. Вот. Были очень интересные участники, ведущий организатор Игорь Котелянец, Марічка Тамак.
Який тут сидить, махає.
Так. Олег Сенцов, Козловський Ігор, вот, і інші.
Загалом, ну, ви приїхали на прес-конференцію, напевно, ще тому, що дуже зараз для вас близька проблема законодавчої неврегульованості питання підтримки родин політв'язнів і самих політв'язнів. З чим ви зараз стикаєтеся? Які для вас зараз проблеми найбільш гостро стоять в контексті підтримки чоловіка, який зараз знаходиться в ув'язненні в Криму?
Да, действительно, когда случилась эта трагическая ситуация для нашей семьи, я не знала, куда бежать и кому обратиться. И уже позже получилось так, что родственники стучат в двери государства, а не наоборот. Могло бы быть, да, когда государство говорит, что мы сейчас все сделаем, поможем и окажем всяческую поддержку. Вот. То есть вся моя коммуникация с государством — это обращение в письменном виде, да, и ответ — это отписки формальные, что мы делаем все, что в границах наших полномочий, да, но так как Крым — это Украина, это действительно так, да, то есть поехать фактически туда кто-то из представителей власти или же консул не может, и то есть все наши действия ограничиваться, вот, к сожалению, границами нашего государства.
Контрольованої частини, а МЗС, так, відповідно, так, на окуповану територію не має можливості,
да,
поїхати.
А кому конкретно ви ще обращались, ну, крім МЗС?
Ко всем, наверное, я абсолютно ко всем обращалась. И МЗС, и Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, господин президент, офис президента, СБУ, ну, то есть боюсь даже кого-то забыть, уполномоченная по правам человека.
От коли таке сталося, да, ви дізналися, що вашого чоловіка в Криму затримала ФСБ, і звинувачення, ну, про них ми зараз ще поговоримо, очевидно сфабриковані і очевидно, очевидний політичний мотив цих звинувачень. Що ви стали робити і хто відгукнувся, хто допоміг? От розкажіть з позиції, от як це сталося у вас? Як це, коли стається з кимось з українців, що відбувається далі? З чим ви стикаєтеся і хто реально вам допомагає чи не допомагає?
Да, ну вот в минуту, когда ты узнаешь, что это ФСБ, и она задержит твоего близкого человека, у тебя абсолютная безысходность и растерянность. Ты не думаешь сначала, куда бы пойти, кому позвонить. Ты не знаешь, что делать на самом деле. Нет определенных пунктов и тактики действий. И только потом, по крупицам, ты понимаешь, что нужно искать, опять же, самому искать правозащитников, правозащитные организации обращаться. Да? Журналисты тоже, активисты гражданские. Вот. И в нашей ситуации помощь и поддержку оказала Крымская правозащитная группа, которая там с первых дней рядом с нами 24/7 отвечает на наши вопросы, работает с адвокатом и помогает вот всячески в нашем деле, и для нас это очень важно.
Владислав сейчас где находится? В Крыму?
Владислав сейчас находится в СИЗО номер 1 города Симферополя.
Ми знаємо, що Владислав журналіст, і на його захист виступало Радіо Свобода і багато колег. Як часто він відвідував Крим, да, як журналіст, висвітлював певні події, і на яку саме подію він поїхав цього разу?
Влад, поскольку мы жили в Крыму с начала 2013 года и на момент оккупации, Влад остро воспринимал эту ситуацию, вот эти русские флаги на всех балконах Севастополя, объявление референдума, вот этого голосования, когда была Крымская весна, по-моему, 18 марта 2014 года, тогда он просто это все снимал для себя. Он снимал, потому что он мне тогда кричал, говорил на каждом углу, что вот сейчас происходит просто история на наших глазах. Вот. И позже, когда мы уехали, Влад не сразу начал сотрудничать с редакцией «Крым Реалии», где-то 16-го года его гложило бездействие его как гражданина вот в ситуации оккупации Крыма. И все, что он мог придумать, дабы как-то помогать в этой ситуации нашей стране, он решил освещать события, которые происходят в Крыму, и принял действительно такое для себя важное решение. Он этого хотел, но сложное для меня, так как я понимала, что идет на определенный риск.
І, власне, після того, навіть як ви переїхали з Криму, да, з причини, якби я так розумію, що
окупації,
в окупації ви не хотіли жити,
да.
І ви приїхали в Кривий Ріг, але Владислав продовжував відвідувати Крим, висвітлювати певні події.
Да, на той момент Влад вже сотрудничав з редакцією «Крим Реалії», і він їздив знімати сюжети на соціальну, екологічну тематику, День Победы 9 мая, который так широко там всегда праздновался по заданиям уже редакции.
Но цього разу він поїхав, я знаю, що він знімав на день народження Тараса Григоровича Шевченка.
Да, в этот раз это было одно из заданий, угу. Снимать видеоакцию возложения цветов в честь памяти, да, Тараса Григоровича Шевченка. Он был в Симферополе, там были другие активисты украинские. Был такой момент еще, что когда они находились на этой акции, их снимали люди, скажем так, в форме полицейской, которая сейчас, значит, оккупированная власть, будем говорить, да, мы не можем даже, там какая-то была служба, ФСБ, полиция или другая, но тем не менее они были, они снимали людей, которые находились на акции, на свои средства связи, и получается так, что на следующий день случилось задержание.
А раньше он, когда приезжал в Крым, он вам говорил, что была какая-то слежка, какие-то проблемы вот со спецслужбами российскими?
Ну, смотрите, мне об этом неизвестно. Если даже это было, возможно, Влад просто хотел сохранить мои нервы и цвет волос, и он мне мог не сказать правду, мог не сказать.
А вам вдалося з ним поспілкуватися хоч раз після затримання?
Після задержання, це я зараз вже знаю, що йому дозволили позвонити тільки після того, як вибили з його признательні показання. Тобто це було одне з умов, да, що ти там признаєшся во всьому, що нам потрібно. І ну, можна сказати прямо, що вони там покупали його вот і за їду, і за одежду, і за дзвінки жені, да, домой. Вот, якщо ти скажеш, що ти оборонявся гранатою від агресивних кримських татар, то тебе будуть і хороші умови содержання в СІЗО, і тут і одежду ми тебе купимо, і з продуктами все буде хорошо, і жені обов'язково позвониш. І це підтверджується, цей ультиматум підтверджується ще тим фактом, що після того, як Влад на суді 6 апреля заявив о пытках, слідователь Віталій Власов, що ж ти, друг, натворив? Дзвінків жені тепер не буде. Ну, в принципі, так, і зараз і відбувається. Дзвінків більше не було.
А про оці діалоги з слідувателем вам розповідали? Ну, тобто це відомо від адвоката, наскільки я розумію, так?
Ну, Влад пише в письмах, чому? Все в письмах пише, да.
І свідання теж не дають?
Свидание я запросила, видеосвидание, отправила запрос в ФСБ. Ну, пришел отказ, сказали, что этого не предусмотрено. Хотя на сайте ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, там есть такая услуга, которая проплачивается, там, может, рублей 150 она стоит. И, то есть, на сайте эта возможность у них есть, написано, что воспользоваться возможностью такой услугой. Но ответ пришел, что это не предусмотрено.
Ну, з огляду на те, що вони, по суті, з ним, з Владиславом торгуються, да, і виторговують в нього, от скажи ще щось, скажи ще якусь фантазію проти української влади або проти кримських татар, очевидно, що, і вони це не приховують, очевидно, що їм потрібна якась історія. Да, історія або для телевізійної картинки, я не знаю, наскільки ця справа висвітлювалася російськими ЗМІ або кримськими ЗМІ, да? Або їм потрібен якийсь кейс. Що вам відомо взагалі про обставини затримання? Його затримали на наступний день після оцієї акції біля пам'ятника Шевченка. Да? Цікаво, чому тоді саме на наступний день вони це зробили? Были, вони за ним стежили.
Ну, смотрите, все мы понимаем или можем догадываться, что Влад действительно попал в перипетии между нашими странами, то есть в такую в общее обострение военное, политическое между Украиной и Россией. Да? И вполне возможно, что ФСБ давно следят за украинскими и западными журналистами на территории Крыма. И, возможно, у них там есть какие-то списки, о которых мы можем сами догадываться. Да? И тут они просто нашли удачный случай арестовать одного из них. Вот. И ним, к сожалению, оказался Влад. И понятно, что все мы понимаем, что его признательные показания, они, значит, выбиты, да, что его пытали, оказывали на него давление.
Він про це розповідав, правильно?
Конечно, да, да, это все. Влад об этом говорил, Влад об этом сделал письменное заявление через адвокатов, они отправили это заявление в военно-оперативный отдел прокуратуры.
А що вони вимагали від нього, яких зізнань? Яку історію вони для нього придумали, яку він мав повторити?
Ну, вот всем известно интервью Крючкова канала «Крым-24», да, когда Влад признается в том, что он передавал снятые им сюжеты не только в редакцию «Крым-реалии», но и якобы какому-то там полковнику чего там СБУ, да, то есть я даже... Вот, то есть они хотели, говорили, что да, мы знаем, что ты журналист, но вот давай-ка, парень, ты признайся еще в том-то и в том-то.
Угу.
А нет идеи, никогда не возникало, что это один из способов запугать независимых журналистов, которые продолжают ездить в Крым? И вот ну, давно не было у нас таких громких дел с журналистами, что вот это просто Влад попал как персонаж, которым следует запугать, по мнению ФСБ, другие СМИ, других журналистов.
Подходящий дуже портрет.
Абсолютно, Наталья, да, я с вами полностью согласна. Мы уже выше заметили, что действительно наверняка ФСБ следят за работой журналистов в Крыму, что ФСБ действительно вот арестом Влада они хотели сделать такое показательное выступление, то есть своей работы, показать необходимость, наверное, даже своей работы, потому что им, наверное, более нечем заняться, как ловить украинских шпионов, да, и хорошо было бы, если бы еще каждый день по одному было им в план и звездочек на погоны, вот. Конечно, это было показать всему обществу, что ах, какие мы молодцы, да, чтобы другим неповадно было, и чтобы боялись просто работать и приезжать и показывать, опять же, правду. Да. Ну, какая цель, что они, что ФСБ так поступает? Ограничить доступ к реальным событиям в оккупированном Крыму. Да. Почему у них задача ликвидировать ненужных людей? Ликвидировать, я имею в виду, то есть равно арестовывать. То есть человек, там, человек за решеткой, он уже не сможет работать на пользу своей стране. Что бы мы ни знали и не видели реальных событий в Крыму.
Ну и плюс ко всему, ФСБ же реально палочная система, у них есть план, сколько им наловить шпионов, сколько террористов и так далее. Никто ее не отменял.
А що розповідає сам Владислав або його адвокат щодо його стану здоров'я фізичного, психологічного, в якому він зараз перебуває?
Да, ну вот со слов адвокатов и Влада, действительно, первые месяца полтора было все сложно. И Влад позже признался в письме, когда он шел на всеобщее заявление о пытках, он говорит, что я понимал, или они меня просто, я скачусь вниз, не будем говорить, это плохое слово, да, или же я перепрыгну эту пропасть. Мы не знали все-таки, как обернется это для Влада, это признание. И опять же, Шон говорит, что если бы я дотянул с признанием просто ради того, чтобы выжить и не остаться инвалидом, дотянул с признанием о пытках до суда по сути, то было бы сложнее уже доказывать свою невиновность. И он, я считаю, принял мужественное и сильное решение, хотя, конечно, мы могли остаться без него.
Як загалом якісь міжнародні інституції, посольства інших країн, чи вже робили заяви публічні на підтримку саме вашої історії? Владислава.
У нас много организаций сделали, много международных, украинских правозащитных организаций сделали заявление в поддержку Владислава. Много заявлений было со штаб-квартиры президента Радио Свобода Джейми Флая. Много материалов пишет родная сестра Влада Лариса Крупина, журналист газеты «Фактов», про историю семьи. Опять же, про состояние здоровья Влада было много информации, мы консультировались у врачей по поводу того, что вот... Глядя на бэкграунд по здоровью Влада, да, как могли отразиться сейчас те пытки на его здоровье, вот какой результат может быть? Я просто боюсь кого-то забыть. Хочется всем сказать спасибо, всем журналистам, коллегам, кто не оставляет нашу ситуацию и нашу семью в такое тяжелое время.
Вот ситуация после его признания, она как на нем отразилась? Стало ли ему хуже или, наоборот, это хоть как-то остановило чуть-чуть вот этих вот извергов, будем прямо говорить?
Да, негодяи. Первое время после признания оно было напряженное, потому что попытки ФСБ не прекратились, попытки психологического давления. Сейчас, как мне известно, ну, такого открытого психологического давления нет, физического тоже. Влад принимает лекарства, продуктовые посылки мы тоже передаем. На встречах с адвокатами он показывает бодрость, в принципе, силу духа, веру в себя и, ну, конечно, надеяться на обмен.
Ну, то есть о пытках все-таки нельзя молчать, это тоже мы часто об этом говорим.
Да, потому что різні родини, коли зіштовхуються з такими ситуаціями, себе по-різному поводять. Хтось про це говорить одразу, а когось лякає ФСБ в першу чергу, якщо ви відкриєте свій рот, то буде ще гірше. Але, як показує практика, гірше вже просто бути не може. І краще про це говорити. Це певний захист. Публічність – це точно певний захист. Це програма «Звільніть наших рідних». Сьогодні ми обговорюємо справу Владислава Єсипенка, українського журналіста, якого затримали у березні цього року в Криму, якого звинувачують у шпигунстві, щодо якого придумали не дуже цікаву історію. Насправді були і цікавіше, да, які придумували ФСБ. Сьогодні Катерина з нами в студії, дружина. Катерина, розкажіть, будь ласка, про Владислава, як про людину, чим він взагалі займався в житті, окрім журналістської роботи, чи це була його основна діяльність, в тому числі, що відбувалося до окупації Криму, як складалося ваше життя?
Ну, Влад, в принципе, всю свою сознательную жизнь, насколько мне известно, занимался операциями с недвижимостью, а вот все-таки толчок, так скажем, на журналистскую деятельность, он сыграла свою роль оккупация Крыма, 14-15 год. Мы познакомились с Владом в Кривом Роге. Он, конечно, был такой, так скажем, такой мужественный романтик. Он ездил на байке, значит, подстерегал меня после работы, а я гордо ему отвечала, что поеду домой на троллейбусе. Ну, как-то так.
А хто є ще з членів родини, з вами, не з вами живуть? Як вони переживають цю історію зараз?
Ну, вся наша штаб-квартира – это я, сестра Владислава, Лариса Крупина, брат Юра Есипенко. Как-то мы друг друга поддерживаем, потому что одному плыть в этой лодке – это как, я не знаю, с горы просто скатываться на каком-то неуправляемом авто. И то вот мы втроем, плюс люди, которые нам помогают, опять же, нужно не забывать, и то эту машину мы с трудом удерживаем, то есть с трудом удерживаем эту скорость с ускорением, скажем так. То есть очень сложно, нужно быть в команде и бороться за своего близкого человека.
Как ребенок отнесся?
Никак не отнесся. Она не знает правду. Она знает, что злые дяди не отпускают папу. Она знает, что папа на работе задержался. Ну, как вам сказать, здесь сыграла роль то, что Влад же раньше уезжал, и для нее не было вот новым, что папа отсутствует. Конечно, это затянулось, но ребенку 6 лет, и она, наверное, пока не понимает, это 3 недели или 3 месяца, она просто понимает, что долго нет папы. Вот. Папа в клеточке, мы это говорили, но она смеется, говорит, ну, птичку, это как птичка, можно же выпустить из клеточки пап. Ну, говорю, наверное, да. А папа в письмах пишет Стеше, что он летает на космическом корабле, и что когда его корабль приземлится, то мы будем его встречать.
Катю, на кого зараз ви або на що найбільше розраховуєте, найбільше сподіваєтеся? І чи думали про те, як далі будуть розгортатися події? Що прогнозує адвокат?
Ну, впереді у нас засідання по суті. прогнозы адвокат не дает. Здесь можно говорить фактами, да, что нам грозит. Да, это там максимально 9 лет лишения свободы. Ну, я эти цифры не принимаю. Я понимаю, что это, знаете, приговор той власти, если честно. Вот. Одна надежда, как у меня, как у всех нас, это на обмен всех наших политзаключенных абсолютно на их освобождение, возвращение на родину. И этот вопрос, конечно, должен решиться между президентами наших стран.
Угу. А как вы думаете, этот суд по существу, сколько он будет длиться? Это тоже же может быть такой вопрос.
Ну, опять же, я угадывать не буду, я не правозащитник, не юрист, но, как предполагают адвокаты, что до 5 судебных заседаний это может быть. Ну, какой между ними промежуток, можно уже посчитать.
В приблизительно. Месяцах, может быть.
Да.
А известно, где суд будет проходить?
Ну, еще судебное заседание не назначено, даты нет, поэтому я не буду говорить на авось.
Ну, будем надеяться, что очень скоро папа из космоса вернется, и все будет хорошо, будем его встречать, аплодировать. Ну, а он продолжит свою работу уже в свободном Крыму. А на этом мы с вами прощаемся. С вами была программа «Звільніть наших рідних». Встретимся в следующий четверг.
«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.